Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 7 октября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, продолжаем наши встречи, продолжаем смотреть, что же там в новостной повестке, что приносит нам ленты новостей, что интересного, что неинтересно. В общем, все как обычно, да, комментируем, обмениваемся мнениями, высказываем суждения, предположения, гипотезы, прогнозы. Ну, в общем, ничего нового. Несколько новостей сегодня, какие-то в продолжение тем, за которыми мы с вами отдельно следим, какие-то новые. В общем, есть что обсудить, поговорим и о наших с вами настроениях немного шире. Значит, по Яндексу пока 7 баллов, ну вот на 19, на 18 даже, он говорит, что 8 будет, уже 18, но пока 7. Видимо, с минуты на минуту поменяется, что по ситуации. По ситуации, как обычно, да, то есть 7-8 где-то так, как в том анекдоте про 2-4 в Грузии, да. Вот, но стандартная ленинградка плохо себя чувствует, лучше, чем обычно, все равно плохо, да, все равно долго ехать. Ярославка, то есть проспект Мира около ВДНХ, не подводит никогда. Щелковская – да, энтузиастов – да, Волгоградка пока нет, ну а все остальное как обычно, да, никаких сенсаций, никаких там внезапно свободных проездов, да, ничего такого, ситуация трудная, какое-то время придется потолкаться, будьте аккуратны. В центре сегодня многовато аварий. Вот смотрю, на трешке аж 5 штук. С чем связано, не знаю. Ну, возможно, все вместе. И погода, и осень, и вот это все. И в общем, все. Значит, М4 очень плохо въезжаем в Москву, пишет Черныш. Денис Сотый пишет, про Афганистан совсем забыли. Не забыли, я слежу. И как там наберется повестки, мы обсудим. Ну, из такой, что там... Что там было серьезного? Значит, Лавров заявил, что будет встречаться с Талибаном, а вчера встречался британец, британский гражданин из Министерства иностранных дел, да, встречался прямо там, да, с запрещенными в России с талибами. Вот, ну и плюс там есть ряд напряженностей окрест, что называется, да, там есть и проблемы по иранскому направлению, правда, не с Афганистаном, но рядом. Да, как-нибудь обсудим. Я вот, собственно, собираю информацию, собираю, чтобы уже детально поговорить еще и про Афганистан. Пока вот урывками не хочется, так же, как про немецкие выборы. Вроде есть что сказать, да, вроде вот понятно, там расклады. Но поскольку ситуация в динамике, хочется уже вот какие-то там подвести, да, линии, чтобы потом уже поговорить о сложившейся картине, потому что сейчас еще предположения, еще дискуссии. Примерно как с комитетами в Госдуме. Вроде бы все понятно, с одной стороны, до конца еще вот нет. Ну, вот там станет понятно завтра, послезавтра. Вот, соответственно, и по Афганистану также, да. Я вот Германию откладываю уже больше недели. Вот. Ну и, собственно, выборы в Грузии тоже мы обсудим, когда пройдет второй тур, там 15 муниципалитетов партия Саакашвили взяла, а еще, по-моему, в 13 будет второй тур, и это интересно, да, там есть о чем поговорить, помимо его задержания, помимо его планов на отсидку, да, если так можно выразиться, вот, но опять же, должен второй тур пройти, и мы тогда с вами подведемся, чтобы не размазывать это на несколько дней. И вот таких тем у нас несколько. Это ситуация с ЧВК в Мали, это немецкие, германские выборы прошедшие, да, и, соответственно, интрига вокруг коалиции. И это Афган, и все, что вокруг Афганистана происходит, да, тоже хочу отдельно. Тоже хочу отдельно поговорить. Поэтому, ну, считайте это чем-то на вроде анонса. Вот, я эти темы держу, я это помню, вот, но об этом попозже. Значит, Мартин Силен пишет, его беспокоит тема про ФСИН, то, что опубликована часть архива с пытками, изнасилованиями, так называемыми козлами, да, то есть активистами в Саратовской больница. Вот, я... Ну, что тут обсудить? То, что уголовные дела возбуждены в большом количестве, то, что в отставку подались товарищи из ФСИН, то, что этот архив копился там долгие годы, да, и служил таким объектом шантажа, но тоже попозже, да, это надо брать отдельно. Вот, и тема тяжелая, сегодня Володин в нее, да, впрягся, да, сказал, что это недопустимо, все это надо расследовать. Я думаю, что будет там уже какие-то более там детальные истории, потому что обсуждать? Видео с замазанными лицами? Ну, не знаю, честно говоря, да, чудовищно, чудовищная история, да, жуткая, ужасная. Должны быть последствия, судя по уголовным делам, будут. Кошек спрашивает, у вас сегодня пятница? Да что-то вроде того, как вот вчера началось настроение, что пятница сегодня продолжается. Вот, но тем не менее, думаю, пообщаемся с вами по протоколу четверга. Так, что еще сегодня? Давайте по погоде посмотрим. Мартин Силен считает, что недопустимо иметь фашистскую систему. Не очень понимаю вашу претензию к системе наказаний, да, конечно, это кошмар тот, что, о чем мы узнаем, да, но я думаю, что что-то поменяется, честно говоря. Так, давайте все-таки в погоду. Значит, главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, которая нас тут огорчала мокрым снегом как-то недавно, рассказала нам о том, что в выходные будет замечательная погода. Ночью будет небольшая облачность, а днем в воскресенье будет чуть больше облаков. И могут быть небольшие заморозки, но температура в ночные 0 плюс 2, а дневная в субботу 11 плюс 3, а в воскресенье 11 плюс 13, точнее, а в воскресенье плюс 11 плюс 12. Вот, и погода, в общем, на выходные будет хорошая. Но золотая солнечная осень в Москве завершится уже на следующей неделе. Начиная со среды, активируются атлантические циклоны, небо затянут облака, пойдут осадки, усилится ветер. Это нам говорит центр ФОБОС. Осень возьмет курс на ухудшение в плане осадков, облаков, ветра и понижения температурного режима. Но это все на следующей неделе, а пока у нас золотая осень. Алексей сообщает, что пил с Володиным коньяк в Саратове 15 лет назад. Значит, что еще? На что бы я обратил ваше внимание? Значит, смотрите, вот сообщение по поводу того, что у нас могут создать новый флот военный. На мой взгляд, это важно, и на это тоже стоит обратить внимание. Деталей пока немного, но тем не менее. В России могут создать арктический военный флот. Рассматривается вопрос создания новой структуры Арктического флота России. Отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и Арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов. Инфраструктура будет выделена из состава Северного и Тихоокеанского флотов для Арктического флота и в дальнейшем будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении. Новое объединение позволит сосредоточиться и Северному, и Тихоокеанскому флотам на решение боевых задач по предназначению. Вот сейчас я напомню, в составе ВМФ у нас Балтийский, Тихоокеанский, Черноморский, Северный флот и Каспийская флотилия. Вот, и поскольку важность Северного морского пути с тем самым глобальным потеплением, как пишут американцы, в результате которого нам нечестно повезло, вот, я думаю, что напряженность там будет нарастать, поскольку, очевидно, рано или поздно грузы там пойдут в большом количестве, да, и, собственно, я думаю, что усиление безопасности — это очень важная история, поскольку уже об этом пишут, уже какие-то там рассказывают истории о том, что России стоит как-то поделиться, вот, значит, и так далее. Последим за этой темой. Вот еще тема, которая всегда резонанс у нас вызывает. Верховный суд России не возражает против законопроекта о пожизненном наказании для педофилов. Высшая судебная инстанция поддержала поправки, указав на отсутствие у судей возражений. Законопроект предлагает усилить уголовно-правовую охрану несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности. Крашенинников и Хинштейн, да, известные Граждане, депутаты из «Единой России» внесли этот законопроект вместе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Значит, под действие закона должны попадать ранее судимые, Верховный суд, судимые педофилы. Верховный суд указал лишь на необходимость уточнить некоторые формулировки юридико-технического характера. Сейчас максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения насилия ради судимым за аналогичное деяние в отношении несовершеннолетнего. Ну, в общем, видимо, будут и пожизненно им давать чаще. Вот, ну, еще из новостей сегодня обратил внимание, не знаю, да, насколько это там важный шаг или небольшой шажок. Значит, Яндекс, Mail.ru, Рамблер, Интерфакс, РБК, Рутуб, Бизнес Ньюс Медиа, ТАСС и многие другие подписали меморандум о борьбе с фейками в сети. В общем, все крупные СМИ и операторы, скажем так, вот таких информационных, да, потоков подписали документ по выработке единых правил верификации и маркировки недостоверной информации, а также формирование лучших практик проверки достоверности публикаций. При выявлении фейкового сообщения в социальных сетях участники смогут верифицировать данную информацию самостоятельно или с привлечением авторитетных организаций факт-чекеров, то есть будут на своих площадках маркировать, да, фейковую информацию каким-то образом. Не знаю, насколько это поможет, насколько это вообще выполнимо, но вот Facebook как-то на своей территории справляется, отмечает, да, там, предупреждает и так далее. Twitter тоже, ну и, видимо, у нас тоже решено это сделать. Ну, вполне, мне кажется, уместная история, потому что вот по мнению Общественной палаты, Александр Малькевич, который был у нас в эфире, он там занимается как раз расследованием вокруг фейковых сообщений, вот он говорит, что с начала года более 60 тысяч, да, таких сообщений было в российском сегменте интернета. Вот, и они там делятся на там 14 тысяч видов про выборы, 39 тысяч там всего их, ну вот, и там и про ковид, и про локдаун, и вот сейчас наблюдается новая волна, и через СМИ в том числе идет, да, ну и как бы ТикТок, Телеграм, WhatsApp-чаты. И, в общем, он считает, что с этим надо бороться. Ну, вот, я ваше внимание на это обратил. Пойдем дальше. Имеет продолжение, видимо, история, ну, вообще с напряженностью. Про высылку дипломатов НАТО мы вчера с вами говорили. Но вообще я вижу, что по разным направлениям, да, скажем, усиливается, так сказать, высокий политический сезон начинается, да, и становится потревожней. Значит, вспомнили про российских хакеров. И опять, собственно, пишут, CNN пишет, что эти российские хакеры пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы. Причем они пишут, что эти хакеры взломали несколько технологических компаний, о чем раньше не сообщалось. И что эти те же самые хакеры, которые сломали этот SolarWinds, да, не так давно. Там, правда, была информация, что это не российские хакеры, да, это шантажисты в том числе, да, находящиеся на территории Украины, но это не важно. Это не важно, главное тему поднять. И вот сообщают, что эти хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие Минфину Соединенных Штатов, а также Министерство внутренней безопасности, а также Национальному управлению телекоммуникаций и прочему, Пентагона, Минэнерго и ведомство, курирующего безопасность в ядерной сфере. Вот та же группа хакеров, которая взломала SolarWinds. Вот, Россия неоднократно это опровергала, были уже и там и технические данные, но не важно. Важно тему поднять, важно ее опять, соответственно, начать будоражить в повестке для того, чтобы опять составить нам какое-нибудь обвинение. Наши опять хакеры, но хотя они не наши, но тем не менее, да. Я думаю, что и по космосу, и по киберпространству сейчас опять будет усиление. Но она, впрочем, осенью каждый год, там они год закрывают новый бюджет, военный верстают. И всегда, вот я прям заметил, да, выпускаются доклады, где там жуткие вещи пишут. Про российское свеча оружие. Про то, что наши войска опять нападут на, из Калининграда прямо на все прибалтийские столицы. Поэтому нужны деньги. Деньги, новое оружие, новое усиление. Вот, значит, вчера тоже обсуждали с вами, по-моему, вчера, да, историю с альянсами. Альянс Quad, альянс... AUS-UK, который, точнее, ну, альянс британцев, Соединенных Штатов и Австралии. Вот, Евросоюзу неловко в этой ситуации, что новые контуры безопасности куются без него, да? И вот, соответственно, Европарламент предлагает создать политический трансатлантический совет, новую структуру, чтобы лучше взаимодействовать по внешнеполитическим вопросам и проблемам безопасности. Для системных, так сказать, консультаций и координаций по внешней политике. Это все вызвано именно тем, что европейцев не взяли в эти новые альянсы. У Соединенных Штатов совершенно точно новая цель по сдерживанию Китая, да, более, скажем так, очевидно, более активно. Вот, например, сейчас сообщение из Wall Street Journal, ТАСС цитирует. Военные инструкторы США уже более года ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления его возможностей в сфере обороны. Wall Street Journal ссылается на источники в американской администрации. Два десятка американских спецназовцев и служащие войск поддержки осуществляют подготовку подразделений сухопутных войск Тайваня. Военнослужащие корпуса морской пехоты работают с местными военно-морскими силами. Размещение американских военных демонстрирует озабоченность Пентагона в связи с действиями Китая в районе Тайваня. Это одна из точек напряжения, где военные эксперты отмечают переброску вооружения со всех сторон. Да, у нас их вообще всего 5 таких точек, которые вызывают, скажем так, у экспертов предположение, что там может начаться, потому что там вот они отслеживают военную логистику, переброску войск, переброску там поддержки. Вот одна из них история, связанная с Тайванем, конечно же, да. А вторая история это вокруг Ирана. Тоже там, очевидно, да, создается антииранская коалиция. И напряженность, например, да, вот я с удивлением, например, отметил в одном экспертном докладе таком, что напряженность на азербайджано-иранской границе на самом деле есть. Там, естественно, при поддержке Турции, естественно, да, вот при всех там учетах этих региональных акторов, точка стандартная, стандартной напряженности, но не стандартного количества усиления войск в Кашмире и там Индия, Пакистан, да, ну, Китай, соответственно, да, вот такие точки напряжения. Тем не менее, видно, что американцы сосредотачиваются вокруг Китая, а Евросоюз, ну, в принципе, остался за бортом, да, и он не понимает, ему как-то... Соответственно, хочется поучаствовать, куда делся вот этот объединенный западный мир, вот, и, соответственно, предлагает создать этот самый совет. Евросоюз и США должны определить, как лучше сотрудничать и координировать свои действия по Китаю, чтобы избегать напряженности в трансатлантических отношениях. Отмечаются разногласия в документе, возникшие после формирования вот этого самого партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе AUK-US, в который Евросоюз не позвали. Значит, параллельно вот к ситуации вокруг Тайваня и внутри Тайваня. А я напомню, кстати, это еще похоже на то, как американцы учили специальный, вот, тавтология, специальный спецназ, да, отдельную группу спецназа для ликвидации северокорейского лидера и его окружения, да, вот они его учили в Южной Корее, в том числе там тренировали там высадку с вертолетов, то есть вот люди занимались только тренировкой отработки нескольких целей, да, целей совершенно конкретных. И вот примерно то же самое я вижу, что в Тайване идет. Так вот, американское центральное разведуправление создает в своей структуре новый специальный центр по противодействию глобальному вызову со стороны Китая. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что центр миссий, связанных с Китаем, будет заниматься решением глобальной проблемы, создаваемой Китайской Народной Республикой. Этот центр будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в 21 веке, со все более враждебным китайским правительством. Он также подчеркнул, что ЦРУ продолжит, конечно, фокусироваться и на других угрозах из России, КНДР и Ирана, обратите внимание, но основное — это Китай. В общем, такая история тоже, мне кажется, достаточно важная. Вообще, конечно, да, вот то, что, соответственно, это было ожидаемо, но все равно, да, и вот все равно, когда видишь уже конкретные действия, все равно изумляешься. Но почему так, да? Почему вот, собственно, зачем? Ситуация очень тяжелая в мире, да, когда все находятся, скажем так, в сложностях, связанных и с ковидом, и с постковидом, и еще там с кучей там экономических проблем, да? Вот. Зачем, соответственно, заниматься усилением, да, вот этих самых военных угроз, да, ну, к чему приведет давление на Китай? Китай-то тоже не самая, там, миролюбивая страна, да, он тоже будет предпринимать ответные действия, да, асимметричные. Вот зачем это все? Ну, когда видишь, что складываются новые коалиции, да, коалиции морские в том числе, да, ну, в интересное время живем, что могу сказать. В продолжение еще российской темы, это то, о чем мы с вами часто говорим, Европарламент, который горячо любит Россию по разным вопросам. Кстати, Мартин Силен пишет, что в Первой Карабахской войне Иран поддерживал Армению. Значит, так вот, депутаты Европарламента заявили, что Россия причастна к миграционному кризису на границе Евросоюза и Белоруссии и потребовали принять еще один пятый пакет санкций против республики. Цитата. «Европарламент вновь заявляет о необходимости немедленно разоблачить поддержку, которую оказывает Россия жестоким действием Лукашенко против народа Белоруссии, а также ее, Россию, в смысле причастности к действиям гибридного режима Лукашенко против Евросоюза». А в чем, интересно, гибридность режима Лукашенко? Вот это слово, почему они здесь употребляют, я не очень понимаю. Гибридная угроза, я понимаю, что такое. Гибридный режим не очень в данном контексте. По-моему, Лукашенко вполне себе целостный, никакой не гибридный. Значит, это резолюция Европейской народной партии, которая сегодня вот обсуждается на пленарке, на пленарной сессии Европарламента. К гибридным действиям европейские депутаты относят мигрантов как инструмент политического влияние, и Россия помогает Белоруссии обострять, по их мнению, этот самый миграционный климат. Там уже у них миграционный шторм вовсю, они все климат обсуждают. Ну, в общем, нужно давить на Белоруссию, новый пакет санкций обсуждается. И, опять же, вот важный момент, да, под этим соусом, вот иногда пишут вещи прямо магистральные. Вот смотрите, любые договоренности между Белоруссией и Россией о политической интеграции необходимо считать нелегитимными и незаконными. То есть понятно, что вот это там для затравочки история про мигрантов, а вот внизу центрально, да, никакие наши союзные государства и никакие процессы в этом отношении не признавать легитимными и законными. Вот, ну, собственно, ситуацию, общую картину вокруг мы неоднократно обсуждали, вокруг миграционного кризиса будем следить, поскольку холода, и ситуация, мне кажется, будет обостряться, и будет обостряться во многом трагически. Как это преодолеть, я не вижу. Что будет делать Евросоюз, я не вижу. Но позиция Евросоюза, в общем, простая. Урсула фон дер Ляйен, что говорит? Они, в смысле Лукашенко, посадили людей в самолет и буквально толкнули их к границам Европы. Ну, Лукашенко и его товарищи считают иначе. Как именно, мы уже неоднократно обсуждали. Видимо, изменят они миграционное законодательство, по примеру, Литвы. Литва же поменяла, да, достаточно жестко. Ну, посмотрим, к чему это приведет, потому что Лукашенко Лукашенкой. А вот вопрос с беженцами из Афганистана — это вопрос открытый, вопрос широкий. Продолжим с вами по другим темам после выпуска новостей. Сейчас нам Павел о них расскажет. Вот, ну а мы что-нибудь обсудим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, 7 октября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И мы продолжаем с вами обсуждать различные новости, темы и так далее. И вот к вчерашней новости, которая все эти там часы и дни обсуждается, обрастает подробностями. Хотел с вами поговорить, да, не то что саму новость обсудить, а обсудить ряд ее обстоятельств. Значит, ну, новость вы знаете, да, это инцидент 4 октября на станции Первомайская в вагоне поезда. Трое молодых приезжих, ну, относительно молодых, да, приезжих из Дагестана, ранее судимых, ругались громко матом, были выпившие, предложили высказаться любому, кому их поведение не нравится, и стали, собственно, там, приставать к девушке. Девушка им сделала какое-то замечание, они обрушили на нее поток оскорблений, за девушку вступился 25-летний Роман. Его ударили сбоку, повалили на пол и стали избивать ногами. Видео жуткое, да? Пассажирам пригрозили остальным, что изобьют любого, кто вмешается. После происшествия молодой человек попал в больницу с переломами носа и кости, под видом орбиты глаза тоже, да. Вот, ну, что его досталось ему крепко. Были задержаны менее через 10 минут недалеко от станции метро Первомайская. Возраст 21-26, ну, достаточно молодые, хотя выглядят рожи такие протокольные. Значит, видимо, да, судя по тому, что пишут, попытались напасть на полицейских, по крайней мере, один из них. Ну, в общем, вот как в новостях в этом выпуске или в предыдущем, да, сказали, что в карцере сидят. Значит, высказали сегодня представители Дагестана, в том числе член Общественной палаты Дагестана, Азизханов назвал идиотами их, тех, кто совершил нападение. По этому поступку нельзя судить обо всех дагестанцах. В общем, и так же, как министр по национальной политике и делам религии Дагестана Энрик Муслимов сказал, что нападавшие дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя, их родным и близким должно быть бесконечно стыдно за своих детей. А Бастрыкин, Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета, Романа Ковалева, который заступился за девушку, представит к награде ведомственной медали «Доблесть и отвага» за то, что он проявил активную гражданскую позицию и смелость, несмотря на превосходство хулиганов, да, защитил девушку. Собственно, ну, есть уже и интервью, да, этого Романа, то есть он рассказывает, как там конфликт был и о чем я хотел поговорить. Вот что отмечает Роман, да, собственно, я основываюсь на его словах. На самом деле, полностью битком вагон был, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет. И на эту тему сегодня на РИА Новостях видел опрос, вот, и хотел бы с вами тоже о чем-то подобном поговорить. Итак, собственно, я включаю опрос, значит, ну, как всегда, у нас три варианта ответа. Значит, вопрос следующий. Вступились ли бы вы за человека в подобном конфликте? Первый вариант ответа 134-21-35. Даже не задумываясь, бросился бы на помощь. Роману ли, девушке ли. Ну вот, вступил бы сразу, да? 134-21-35. Второй вариант ответа. Нет, не полез бы. Для этого есть специальные люди, милиция и так далее. И я человек физически не очень крепкий, и это опасно, и себе дороже. Ну, тут много вариантов. Пойду потом... Найдут, отомстят, и вот это все, 134-21-36. И третий вариант ответа. Оценил бы расклад сначала, посчитал бы их по головам, по рукам, оценил бы их там подготовку. После этого принял бы решение и вступился бы, если бы ну, смог бы справиться. Да? Третий вариант ответа, 134-21-36. 37. Значит, первый, 134-21-35, конечно, бы вступился. Второй вариант, 134-21-36, нет, не вступился, да, пусть помогает те, кто, для кого это работа. И третий вариант ответа: оценил бы расклад сил, и если был бы шанс, то, конечно, бы вступил. 134, 21, 37. Такие три варианта ответа, и хочу вообще с вами об этом поговорить. Поскольку, ну, известно, да, каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда там уличный конфликт, в котором, не понимая, что происходит, влезаешь и либо огребаешь сам, причем от всех участников, да, либо тебе говорят, что ты лезешь не в свое дело. Причем, опять же, говорят все участвующие. Обычно это конфликт мужчина и женщина, да. Вот, значит, Катя Катерина пишет: понятно, что сейчас все будут отвечать, что вступились бы. Какой смысл голосования? На словах все львы толстые, а на деле толстые львы, видимо. Только благодаря резонансу их поймали и скрутили. А если бы не придали огласки, то пожурили бы и отпустили. Потому что приехали бы члены диаспоры и сказали бы, что Роман был сам виноват и на них обзывался. Ну и что бы сделали мужики в вагоне? Наваляли бы дагестанцам, а потом эти самые шакалы засудили бы мужиков. И вообще, что делает милиция в метро? Скольких видежу в метро, дат их изрядно. За порядком давно никто не следит. Сидят лишь для галочки. А как они вообще в метро прошли с ножом? Вступишься, а потом статью повесят. Тут надо было либо всем вагонам, либо никому, иначе расклад очевиден. Не забываем, что у них еще ножи. Не полез бы, а вдруг у них травмат. Не вступился, не дай бог, убил бы случайно. Ну, впишешься против наших сограждан, а потом за них диаспора засудится. Ну, и так далее, и тому подобное. А я вот однажды вступился, пишет Антон. Потом он, дебошир, снял побои и суд подал. И меня еще и осудили за побои на штраф и моральный ущерб. А вот Сергей пишет: вступился бы и не задумываясь. Хоть из ДЦП, самоуважение важнее. Такие мнения я вам зачитал. Давайте теперь обсудим голосом, насколько вообще. Да, только давайте действительно без таких героических сразу самообманов, что я одной левой пятерых, да я, когда в спецназе, в танке горел, да мы в армии. Ну вот без этого всего. Давайте как-то реалистично. Люди мы с вами пожилые, здоровье у нас у всех разное, ситуации разные. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, здравствуйте, Александр, Игорь, Москва. Ну, вы знаете, это самое, вступаться, конечно, это хорошо за слабых, за женщин, за детей. Но бывают ситуации, я за ребенка вступился, вот, ну, мальчик там был, там, лет 12, что ли, 13, и пьяный какой-то дятел, ну, русский, честно сказать, русский, это было на Домодедовском, на электричке. Ну и получил в бок нож, ничего, ну, пацана отбил, ну, сам пострадал хорошо, ну, тоже, видите, как, палка о двух концах, ну...
Ну, риски, говорит, риски, что, конечно,
молодец, есть, да. Молодец парень, что вступился, конечно, герой, ну, бывает, что и можно на тот свет угодить, понимаете, а дураков таких много не только в Дагестане, ну, и в России, не будем национальности там говорить, ну, везде есть вот такие три дебила, которые могут, понимаете, создать людям проблемы, понимаете, ну, в любой нации, в любой практически. Просто сейчас афишируют все, вот, дагестанцы, там, киргизы, таджики, ну, как говорится...
Ну, кстати, а помните, нет, вот раньше была долгое время история, когда национальность не указывали, это была претензия, скрывают национальность. Это же понятно, кто это делает, да? Но сейчас национальность, ну, да, публикует, да. Опять мы говорим, а русских дебилов не показывают, они тоже есть.
Да, да, они тоже есть, и много очень, понимаете. Также домашнее насилие сколько процветает, понимаете. Ну, всякое бывает в жизни. Ну вот, и везде есть уроды. И дай бог, чтоб они поменьше жили на свете.
Спасибо, вот спасибо за ваше мнение. Вот, кстати говоря, тут история-то, да, кстати, напомню, у нас голосование идет. 134, 21, 35, увидев такую ситуацию, я бы вступился, не думая. 134, 21, 36, не полез бы. Ну, их трое, я один, да, здоровье не то. Пусть этим занимается полиция, да, ну, или те, кто должен охраной заниматься. Не полез бы. 134, 21, 36. Третий вариант ответа. 134, 21, 37, оценил бы расклад сил. И если бы был бы шанс на победу, я бы полез. Вот три варианта ответа. Звонков пока не очень много. Выбирайте себе по вкусу, потом сравним с тем, что 3000 людей голосовали на РИА новостях. Вы знаете, если здраво рассуждать, вот без горечки, да, тут вариантов ровно два. Вот вариантов ровно два. Я вот, ну, просто по там собственной психологии. Я бы либо рванул бы, а если бы начал оценивать, я бы же никуда не пошел, потому что уже адреналинчик бы хлопнул по ногам, пока я бы думал то сё, оценивал, прикидывал, в общем, не полез бы, стал бы в полицию звонить. Ну вот, ну, если бы в первые секунды рванул, тогда бы уже не остановился. Вот я так вижу, да, это вопрос секундного решения. Это вопрос, ну вот, в моменте принятия, да, они... Как бы не могу сказать, что в 100% ситуации, да, я полез бы. Не знаю. Вот за собой такой готовности не вижу. Знаю, дури много, да, и башка не всегда срабатывает. То есть попадал я там в похожие ситуации. Но если бы я начал бы оценивать, а их трое, один вроде там здоровый, да, этот двигается, и тот точно бы не полез. А если бы не оценивал, полез бы. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр, Евгений, Москва. Хотел... Алло, алло.
Да, говорите, мы вас слушаем внимательно.
Да, Александр, здравствуйте, Евгений, Москва. Тема очень такая, на злобу дня. Сам бывал в подобных ситуациях на месте того, кто заступался. Но мне, слава богу, не досталось, а досталось тому, собственно, обидчику, который потом угодил в больницу и после этого написал на меня заявление. И мне действительно светил реальный срок, если не одна девушка, которая работала в полиции и разобралась, что я заступался за супругу и не имел никаких, в общем-то, ну, плохих намерений. А так бы сел, и никаких ни госслужбы, ничего бы не светило. А вы знаете, хочу сказать по этой теме, в принципе, что тот, в общем-то, взгляд людей, который у нас был еще с советского времени, когда действительно помогали друг другу, как-то выручали, заступались, это все искоренилось, когда появились вот эти продажные люди, которые за взятки могли бы развернуть то или иное там гражданское, административное, в уголовное дело. Это полностью подкосило вообще стремление людей помогать и заступаться. Потому что действительно, как многие пишут, говорят о том, что где ты заступишься, подойдешь, там первый ударишь, допустим, понимая, что с драки не избежать, а потом извини, а потом статья. А кто же захочет просто так подставляться?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что и там при Советском Союзе это было. Вот у меня история, например, я когда в школе учился, я ходил там заниматься разным мордобоем таким, да, ну, еще там совсем в школьном раннем возрасте. И парень у нас был молодой тренер, причем хорошо подготовленный, да. Ну, сколько ему было? Лет 25, наверное. Вот, ну, мне казалось, он уже почти стариком, но мудрым сенсеем так уж точно, да, мне там в мои там 11-12. И вот он, а времена были такие, да, времена были интересные, там и с цепями ходили район на район тогда. И вот этот человек колоссальный, да, там, ну, несравнимый там с обывателем подготовки, он каждый день, ну, там, через день точно получал по роже. И мы, собственно, его спрашивали, а чё ж ты... Нидзи-сенсей там и так далее, ну, суть, позволяешь, да, он говорит, а если я, соответственно, ударю в ответ, а у меня же там грамоты, награды, медали и так далее, то я сразу сменю место жительства на более, скажем так, неудобное. Вот, и поэтому вот тоже были эти истории. Кто победит в такой драке, тот и сядет. С чего началось, никого не волнует, пишет Игорь. А вы знаете, я думаю, что все-таки сейчас попроще. Есть камеры, есть свидетели, есть телефоны. И вот много написало людей о том, что, ну, конечно, героизм это важно, да, и вот эти там чувства, защита, вступиться невиновных, но сначала при любом сомнении, что ситуация, да, нездоровая, надо кнопку жать или номер набирать. Потому что сейчас, слава богу, реагируют. Действительно, да, там нож — это опасная штука, но, знаете, да, от ножевых там людей, люди погибают, но тоже там в больших количествах. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте. Я, честно говоря, вот утренний эфир слушал с ГУДОшником, да, и мне, знаете, поразило то, что он говорит. Ну, смешно, да, вот слушать от него, журналиста, который там и по телевизору мелькает, что, мол, я просто смысл передам, что не нужно было, наверное, впрягаться, нужно было там, что везде кнопки, или быстрее действовала полиция. Но я поздравляю все общество наше, что вот такой человек есть. Я в подобной ситуации тоже оказывался, и за слабого, и за девушку. Ну, дрался, ничего сверхъестественного здесь нет. Да, трое побили. Полиция, кстати, сработала отлично. Там их, по-моему, задержали по камере, да. А если отталкиваться, что говорит Гудошников, тогда не нужно было впрягаться, понимаете? Вот изнасиловали бы кого-то, ну, нужно было ждать полицию там, или еще что-то, понимаете? Ну, я не знаю, как он вообще, у него дошло вот это вот сказать. И еще один фактор в том, что, вы посмотрите, ему-то этому парню никто не помог. Понимаете, общество безразлично. Абсолютно безразлично. Бьют его, не бьют. Неважно, там, русские его били или не русские.
А может, общество боится? Может, оно не безразлично?
Общество боится, общество безразлично. И, знаете, это же вот для многих даже чужой человек. Если родственнику безразлично, да, вот я, например, да, у меня там два брата моих родных. Мы вот без друга не можем. Мы постоянно созваниваемся. Постоянно общаемся. Постоянно, когда я приезжаю к ним, мы вместе. Мы друг за друга спиной стоим, потому что мы воспитаны так. Хотя я там...
У меня вопрос. Извините, что я перебиваю, да? Хочу уточнить один момент. Вы дрались-то последний раз когда?
Ну, я тренируюсь.
Кроме этого. Вот на улице. На улице. Плечом зацепился.
Сейчас я вам скажу. Кстати, вот дрался последний раз 2 года назад. И за обиду... побил одного, это было за дело. Не слабого там, а младше на 2 года.
Не, вот так, побил. вот так, чтобы на улице с незнакомым человеком.
Два года назад. Вот он пошел на меня в милицию, как бы этот, ну, стуканул вот. Но там, как бы я за обид, ну, ничего не было, но абсолютно все ровно. Ну, вот это было 2 года назад.
Позицию понял. Ну, по своему опыту могу сказать, последний раз я вот так цеплялся, кстати говоря, по-моему, тоже с представителями одной из наших республик национальных. Это был, по-моему, 12-й год. Да, это сколько? Почти 10 лет. Я к тому, что, да, что мы во многом уже вот те самые времена там уличного насилия, да, мы прожили. У нас камеры везде, и обыватель очень редко сталкивается, да, вот мы от людей ждем героизма, а, ну, люди просто не знают, что делать в такой ситуации. Они не подготовлены, они не тренированы, да, они не дрались. Есть такие люди, которые не дрались никогда. Вот Владимир Бонд пишет... лучшая драка, которая не состоялась, да, это не только Владимир Бонд так считает, а еще много специалистов, да, по мордобою. Поэтому тут история-то тоже такая, да, мы предъявляем претензии, да, а чего вот за него не вступились? Они могли вообще, они вообще знают, что это такое, да, там, в рожу получить или в рожу дать, да, это же тоже такой опыт, не универсальный. Напомню, у нас идет голосование 134-21-35. Вы бы вступились в ситуацию, не задумываясь, просто помогли бы или девушке, или Роману вместе с ним бы бились. 134-21-35. 134-21-36. Не полезли бы это дело полиции, охраны и прочих там линейных отделов. 134-21-36. И третий вариант. Оценили бы ситуацию, прикинули бы шансы. Если бы был бы шанс победить, то тогда бы, конечно, в ситуацию вмешались. 134-21-37. Третий вариант ответа. Кунжут несколько раз написал сообщение. Я прочитаю, поскольку, видимо, для него это важно. Значит, на улице ссорились пары, и парень избивал девушку. Вот это классическая там прям история. Сосед мой, сотрудник службы безопасности «Газпрома», вступился за девушку, а тот ударил его ножом в ногу и попал в артерию. И парень погиб. А девушка своего обидчика еще защищала, простила. А человека нет. Остались без отца 3 детей. Вот, ну, тоже история, да, и таких историй множество. А когда я знаю истории, когда вот человек влезает в ситуацию, да, просто избивает на улице девушку, да, там, бойфренд, назовем это так. Человек влезает в ситуацию, ну, как-то, как происходит какой-то физический контакт там, да, разносторонний. Потом двое на него подают в суд, он еще и в тюрьму садится. Такие же тоже ситуации бывают. Вот. Я не хочу нисколько, никакую тень сомнения бросить на поступок Романа. Он молодец. Да, он большой молодец. Потому что вот он сделал то, что сделал, и медаль ему правильно. Вот. И все он правильно сделал. Вот. Но мы обсуждаем как бы и общество, которое не вступилось, а забилось в другой конец вагона, да, и наше поведение. Вот. Ну, я, честно говоря, в такие, да, истории, что полезут все, тоже, ну, не очень верю, потому что, ну, я имею в виду, что множество людей готовы вписаться. Мы все-таки живем в равнодушном мире с вами. И это обусловлено и, там, и ситуацией, там, и с коронавирусом, и так далее, и с тем, что люди, да, там, перемещаются по городу, кто-то снимает, кто-то переезжает, и соседи не знают. Мы живем в мире равнодушно, мы друг к другу равнодушны. Это равнодушие проявляется в том числе и в этом. Когда люди начинают прикидывать шансы. А что мне с того? А что? Да может я выйду. Ну, тут же есть еще люди, еще кто-то подлезет, город большой и так далее. Зазадрон пишет, мужиков в вагоне не было. А Роман говорит, что были. Вот сам Роман, да, который, собственно, за девушку и вписался, он говорит, что были. Продолжаем с вами, Олег, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я вам хочу сказать, что я бы не полез по простой причине, потому что если бы от моего удара нападавший упал и очень неудачно ударился виском, допустим, насмерть, то наше государство меня же и отправило бы на скамью подсудимых.
Все правильно. Понимаете? Да, да.
А все моя вина в том, что я вступился и защитил, так значит, получается, что я еще и виноват в том, что вступился, выступил на защиту. Вот почему, и, так сказать, помимо страха получить удар ножом, почему и не лезут? Потому что ты же еще и окажешься за решеткой.
Ну, есть такая вероятность. Убийство по неосторожности называется, да. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Николай.
Ну, на самом деле, у меня был схожий претендент в метро. Обижали молодую девушку. Наши вот, только не кавказские друзья, а азиатские друзья стали, ну, просто глумиться, издеваться, смеяться. Стали как-то к ней приставать, и ну, я встал, сделал замечание, началась небольшая такая потасовка, и рядом оказались люди, которые тоже встали, слабые, не, ну, то есть незрачные, но сам по себе посыл того, что есть кто-то, кто вступится за всю эту историю, он полностью остановил эту драку. И я хочу сказать вот всем предыдущим людям, которые звонили, что не всегда агрессия достаточно нужна. Не обязательно вступиться для того, чтобы атаковать кого-то, либо там как-то убивать, еще что-то. Здесь молодого человека этого убивали. Ну просто вот на видео смотришь и, честно говоря, диву даешься, что ребята там устраивали и делали. И тоже понятно почему, потому что он, в принципе, большой, он спортсмен, несмотря на то, что бармен, да, то есть, ну, как бы его само действия, может быть, слова, они как-то в чем-то спровоцировали всю эту ситуацию. Но если бы кто-то, даже какой-то дедушка, либо какой-то там человек встал бы и сказал бы, либо женщина, то, возможно, последствия были не такими тяжелыми.
Ну, кстати говоря, я вот сам видел ситуацию, когда женщины, там, средних, скажем так, лет, да, ну, просто вступая в ситуацию, что называется, на эмоциях, да, в дискуссию, несколько, одна-две, ситуацию, ну, снижали накал этот, да?
100%. И я больше хотел сказать, что сама по себе ситуация произошла в том, что общность народа куда-то ушла. Это проблема воспитания, культуры. Я не знаю, я 81-го года рождения, и мне кажется, даже в нашем детстве было немножко все по-другому. Мы как бы немножко все-таки не только за братьев, но и за вообще, в принципе, людей как-то по-другому относились. Сейчас все думают, что как-то что-то пройдет. А общество стало более жестокое, чем даже то, что было у нас в 90-х годах.
Спасибо, внимание. Спасибо. Продолжим после выпуска новостей. Сейчас новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 7 октября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва, микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем обстоятельства ситуации на метро Первомайская, когда парень Роман, которого Бастрыкин хочет представить к награде или уже представил, вступился за девушку, да, его избили трое приезжих из Дагестана, и мы обсуждаем, вот, соответственно, как вообще так, в такой ситуации быть. И у нас идет опрос на эту тему. 134-21-35. Это да, если вы, не задумываясь, вступились бы тоже в эту ситуацию, потому что Роман посетовал, что никто не помог, да, все сразу отошли. Вот вы бы вступились, 134-21-35, вы бы не полезли, для этого есть полиция, охрана и прочее, 134-21-36, это вариант ответа. И третий вариант ответа, оценили бы обстановку, если есть шанс на победу, то тогда бы, конечно, да, 134-21-37, три варианта. Владимир Бонд спрашивает, не могут ли притянуть не вступившихся за оставление в опасности? Не могут, они не... командиры корабля, судна. А вот Лазон пишет важную вещь. Главное, что они понесут наказание. Неизбежность наказания преступников дает надежду законопослушным гражданам на спокойную жизнь. Да, вот неотвратимость возмездия, возможно, остановит, да, многих. Сколько таких случаев по стране? Какая награда за это, что всех награждать, что вступились? Это случай, который попал на камеру. А сколько не попали на камеру, их не награждаем. Я считаю, что надо всех награждать, конечно. Кто проявил гражданское мужество, а это вот на самом деле гражданское мужество. Это мы можем с вами обстоятельства обсуждать. Ну, там был бы у меня газовый баллончик. Или, а вдруг у них травмат? А если у них там пулемет? А у них же кровная месть вроде как. Они же потом придут. Это вот мы можем обсуждать. Человек проявил гражданское мужество, да, за это пострадал. Вопрос правильности этого поступка, да, там. Может быть, было лучше не получать по башке, да, до переломов. Может быть, лучше было полицию позвать, мы в стране оставим. Но вот он проявил гражданское мужество и, соответственно, молодец, да, за это надо награждать. И за такие ситуации надо награждать. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Здрасте.
Я в эфире, добрый день.
Да, вы в эфире, говорите.
Знаете, я считаю, что нужно не медаль давать за геройство, а очень сильно наказывать. И в итоге вот такое рыцарство, оно станет нормой, а в то же время нарушители будут знать, что закон их настигнет.
А наказывать-то кого?
Наказывать те, кто нарушает закон.
Ну, их накажут, они вот уже в карцере, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Да, здрасте.
Добрый вечер.
Плоховато слышно вас, да, алло, слушаю вас.
Сейчас, одну секундочку. Да, Сергей зовут меня. Однозначно вступился, хоть и лет уже 60, но и силы уже не те, но все равно бы как бы заступился, что и делал молодые. Вот, правда, за это иногда как бы доставалось, вот, но один случай, когда на меня группа напала, и жена моя меня накрыла своим телом, легла и не дала как бы добивать до конца, вот. И после этого, конечно, я уже просто не задумываюсь в любой ситуации, как бы. Надо приходить на помощь.
Спасибо. Спасибо. Да. Вот если такое мнение, смотрите, пишет нам 215-й. Шумиха с дракой в метро раздута специально, чтобы прикрыть позорный скандал в УФСИН с пытками заключенных. Генерал-лейтенант СВР в отставке беспокоит. Ну, конечно, конечно, это сделано для отвлечения специально, да, это все компьютерные персонажи, поэтому, соответственно, это в повестку и вбрасывается. Если вы внимательно почитаете, да, никто ничего не замалчивает, все публикуется. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, добрый вечер, убер-анархист.
Здрасте.
Александр, смотрите, вся моя жизнь научила меня простой вещи, что... Любое доброе дело в этой жизни...
Не остается безнаказанным, да?
Да, всегда прилетает боль. И всегда, ну, как бы дьявол не попускает добра, поэтому тебе всегда прилетит боль за твое добро. Поэтому в ситуации вашего голосования там на самом деле нет ситуации вин. То есть даже если ты их всех разложишь, то, скорее всего, тебя посадят. Вот. Парень этот вступился, он пострадал. И как бы вот я впрягаюсь часто, не физически, то есть я впрягаюсь за учителей, когда от них отказываются директора и завучи. Я впрягаюсь на работе за людей. Вот. Мне всегда прилетает. И каждый раз это такое очень осознанное и тяжелое решение, потому что я знаю, что прилетит. И как бы, если бы я был в этом вагоне, я бы вспомнил про все пломбы, коронки,
перелом,
импланты.
Переломы, вывихи, ушибы.
Не, имплант, это переломы, ладно, импланты очень хорошо кодируют от необдуманных драк. Вот, когда у тебя во рту иномарка, как бы, очень хорошая кодировка. Да к тому же драться не умею, ну, смысл. Наверное, в состоянии аффекта, может быть, рот бы открыл, попытался бы их пристыдить, поскольку словом владею. Чем бы это закончилось?
Вот, кстати говоря, момент такой. Мы почему-то не рассматриваем другие решения ситуации, кроме силовых. Вот я видел и сам, и тоже участвовал в похожих, когда, в принципе, на повышенных тонах, как и жестким разговором, но до применения физической силы, соответственно, какие-то ситуации... Ну, утихомиривались по-разному там, с оскорблением, даже с какими-то, ну, такими, да, историями. Вот, но бывало, да, бывало, когда вот этот градус такой лютой ненависти в воздухе удавалось как-то развести. Потому что это же тоже ситуация любого конфликта, ну, спортсмен знает, да. Спортсмен знает, что если прошло уже там минута 4, конфликта не будет. Там чисто физиологически после адреналина норадреналин вырабатывается, да, и ну, уже да. Ситуация как бы уходит. Вот, но мы обсуждаем то, что обсуждаем. Спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, уважаемый Александр. Меня зовут Ольга. Я иногда звоню. Значит, я вот что хочу сказать. Во время своего ученичества в МИДе я подрабатывала в Боткинской в приемном покое. Вы знаете, каждую пятницу и субботу, это 90-е годы, привозили вот таких защитников, которые, как правило, напарывались на нож. Вот, поэтому я думаю, что не надо никого, ни за кого вступаться, потому что у человека жизнь одна. Вот, я понимаю, сейчас люди будут меня обзывать, всячески гнобить, но думайте о себе прежде всего. Никакая гражданская ответственность не заменит матери сына. Вот такое мое мнение.
Ну, а спасибо. Тут вопрос, знаете, какой, Ольга? Смотрите, да. Ведь что же, вот я в такой ситуации что подумаю? А если меня так будут лупасить, тоже никто не встанет? Может быть, мне стоит
никто
встать?
Никто не встанет. Я считаю, лучше отойти. Вы просто не видели, каких привозили молодых людей от как это назывался, клуб «Метелица». Понимаете? Вот они вставали грудью за своих девушек. Я видела вспоротые животы. Это надо кому-то? У нас что, мало смертей? Отойдите, люди, в сторону. Тем более с вот этими гражданами, приехавшими в нашу Москву. Не надо с ними связываться ни при каких условиях.
Мне непонятно. Спасибо, Ольга. Значит, что пишет добрый док? Весь героизм вне исполнения профессиональных обязанностей, как правило, ограничивается периодом 15-25 лет. Потом место адреналина и вселенскому чувству героизма и справедливости уступает трезвости и расчет. Ты начинаешь осознавать, что тебя дома ждут, что сила несоизмерима, что здоровье может дать сбой. И ты просто вызываешь полицию и скорую и идешь дальше. У нас сейчас, Дробик Сергеевич пишет, у нас сейчас безразлично к людям, которым плохо становится в метро, относится. В 2008 году мама потеряла сознание в метро, только два молодых чеченца ей решили помочь, а толпа всех остальных как шла мимо, так и шла. Евгений пишет: «Умница звонившая, ценность жизни выше справедливости. Надо изменять законы, чтобы боялись лупасить. Словами с ними бесполезно разговаривать бы, не помогло. Как-то заступился за сотрудника ресторана, разбитая голова с бутылкой швы и 25 дней реабилитации дома. Но я не жалею, нужно разнимать». Разные комментарии по поводу мнения нашей слушательницы. А я напомню, что у нас идет опрос. И результаты очень интересные, да, вот, ну, я не ожидал таких, правда. Значит, давайте еще поголосуем, значит, смотрите, первый вариант ответа 134-21-35, это я вступился бы, не задумываясь. Вот вступился бы, несмотря ни на что. Так же, как Роман вместе с ним или вместо него вступился бы, 134-21-35. Не вступился бы, для этого есть полиция, тревожные кнопки, охрана, везде камеры, пусть реагируют. 134-21-36, не полез бы. 134-21-37, оценил бы ситуацию, прикинул бы силы, ну, подготовился, взял бы, я не знаю, там, ключи в руку, да, и тогда бы, если были бы шансы, тогда бы попер. 134-21-37. Алексей пишет: про протезирование убер-анархист в точку сказал. Зубы нынче очень дорогие. Очень дорогие. А перцовый баллончик бы помог в этой ситуации? Ну, я думаю, что да. Вообще, перцовый баллончик — такая универсальная штука. Да, вот ее как принято к ней легкомысленно относиться. Ну, мне кажется, в общем, это не самая дурная, да, идея. Хотя можно и самому попасть там под это самое. Но это лучше, чем ничего. В свое время я вступился, завели на меня уголовное дело. Год бегал к следователю, больше не вступлюсь. Мой тренер по садистско-каратистскому направлению мастер Ушук говорил, что даже у мастера мало шансов против троих, тем более здоровых молодых дебилов. И весь вагон задохнулся от перцового баллончика, если его распылили. Сейчас струйники, они точечные, то есть совершенно не обязательно, что все задохнутся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Да, здрасте.
Да, здравствуйте, Павел, Москва.
Здрасте, Павел.
Ну, впечатление складывается, что люди, которые звонят в эфир, они отбывали наказание за драку. Вот. И вот смотрите, что у нас получается. У нас вот столько отговорок много появилось. Там один боится, что его посадят, другой за зубы боится, третий говорит, ударом уложу, хотя сильно сомневаюсь, что человек этот у кого-то укладывал ударом одним, потому что я в своей жизни спорту много посвятил, много лет, но уложить ударом кого-то у меня не получалось. Ну, получалось, но крайне редко.
Попасть надо.
Ну, попасть, если человек не видит, да, вы попадете, но если он видит, вы процентов 95, наверное, что не попадете.
Если, ну, если, вопрос да, широкой да, дискуссии, да. На самом деле, если да. двоечка поставлена, вы подошли близко, а человек не ждет, шанс очень высокий.
Если он не ждет...
Правый прямой, высокий. Левый хук, все. Ну, вот правда. Нет, все.
Ну, есть боковое зрение, ну, и так далее, рефлексы. Ну, это сложно, на самом деле.
Ну, сложно, согласен. То есть, ну, нельзя сказать, что каждый из нас, такой вот супернидзе, может класть людей налево-направо штабелями.
Ну, я сейчас не к этому, я немножко к другому. Просто у нас на чаше весов вот эти все, то, что я перечислил, да, посадят, зубы, там, увожу ударом, что там еще, думая о себе, ни от добра добра не ищут. А на другой чаше весов у нас честь. И мне кажется, вот люди у нас должны выбрать, что им дороже, вот это все или вот честь. Ну, я бы, на самом деле, даже не задумывался, мне было бы, наверное, страшно, потому что там все-таки ножи и так далее. Ну, не задумывался просто. Пошел бы и все. В жизни у меня были такие ситуации, ну, и они очень так плохо заканчивались. Даже очень плохо там порой.
Ну, вы знаете, ну, я говорю, вот у меня есть еще гипотеза, причем вот ее подтверждает, да. Например, человек у нас в YouTube-чатике.
Да.
Он пишет, говорит, ну вот общество не стало более жестоким. Оно каким было, таким и осталось. Он говорит, я вот 88-го года рождения. Я ни разу не дрался в жизни, в отличие от советских гуманистов, которые район на район с цепями месились, да? То есть у нас множество людей, которые ни разу не дрались, это правда. Вот, и как им быть? Где их честь? Он не знает, что делать, он сразу ляжет тоже.
Я отвечу вам на этот вопрос. Ну, давайте представим ситуацию, когда женщина, да, идет с ребенком, она тоже, наверное, в жизни своей ни разу не дралась ни с кем, да? И вдруг она видит угрозу ее вот, малышу маленькому, да? Вот ее действия какие? как вы думаете? И причем есть у меня такое подозрение, что даже если три каких-то там крепких там парня, да, ну, нападут там или еще что-то, как-то будут угрожать, скорее всего, они ее испугаются, потому что человек вот в этом состоянии, да, вот, может быть, даже аффектом его назовет. Ну, от него исходит угроза, и это страшно, на самом деле. Иногда вот бывает, что там бабушка какая-то просто встанет, наверное, клюшкой махнет, да и все разбегутся. Вот, а в целом должны были все встать, как минимум, там, да, хотя бы там, ну, поговорить там громко с ними, да, что там, не забросать их ботинками, куртками, там, не знаю, там, деньгами, что у них есть карманов. Ну, как-то так, ну, потому что, ну, это, ну, я не знаю, мне, ну, вообще...
У меня вопрос, а вот смотрите, мы говорим, должны, там, должны то, должны все. А вот из личного опыта вы часто видели примеры такого единодушия, чтобы люди вот вокруг любой проблемы, не обязательно насилия, незнакомые бабах, и вместе вставали, начинали что-то делать?
Ну, наверное...
Я вот вижу, что люди цепляются по мелочи, да? Вот цепляются там, кто-то кого-то в магазин чуть-чуть задел, все начинается, крик, хай там, причем мужчины, женщины, неважно, да? То есть у нас вот культура поведения, она иная. А чтобы вместе, ну, вот что-то делать там, ну, такое, скажем, то, что вот общее дело по щелчку людей объединяет, я такого что-то даже и примера своего богатого жизненного опыта вспомнить не могу. Из аварии вытаскивали людей, это помню, но это было достаточно давно и редко, да, все-таки.
Ну, вообще у нас люди как бы на таком, на подсознательном уровне, они всегда хотят помочь, как мне кажется. Вот. Ну, я могу взять пример своего опыта, да, у меня тогда были такие ситуации, там, дорожные, там, или еще где-то. Ну, не знаю, на мою сторону никто не вставал, хотя там силы были неравны, и это потом, ну, так печально заканчивалось, там, и там... Ну, не важно.
Ну, вот мне кажется, это обыденность. На вашу сторону никто не вставал. Я тоже огребал там. Ну, вот много я знаю таких ситуаций. Вот Роман тоже самое, тоже на его сторону. Мне кажется, это обыденность, это наша данность. Надо с ней вот просто как-то привыкнуть и жить, что вот у нас вот так.
Ну, это нормально. Мужчина, если там огребет или там, не дай бог, куда-то там сядет, ну, это... В этом нет ничего такого. Ну, это мужчина, он проходит эти испытания. А когда он начинает задумываться и какие-то сомнения... у него там какие-то возникают, но я считаю, это, ну, немножко так.
Спасибо, спасибо.
Не по-мужски.
Спасибо. Да? Ну, тут вопрос не по-мужски, вопрос психологии. Я вот говорю, да, абсолютно, собственно, достаточно открыто и честно. Я вот, если бы в секунду бы попер бы, да, если бы у меня упало, что называется, да, забрало, то я бы попер. А если бы я начал задумываться, рассчитывать шансы, да, высчитывать стратегии и так далее, то никуда бы не пошел. Начал бы звонить в полицию, там, да, кричать, там, угрожать словесно, но драться бы уже не стал. А если бы сразу полез бы, ну, полез бы. Думаю, что вот так. Потом бы жалел бы, скорее всего, потому что действительно и зубы, и здоровье, и возраст, и дома ждут, и все такое, да. Ну вот, но вот чисто делюсь ощущением. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Меня Андрей зовут. Я вот слушаю. И, наверное, все-таки действительно получается так, что человека убивали на глазах у всех. И никто из мужиков не встал хотя бы просто остановить. Просто люди, вы что, у вас на глазах убивали. Там же видно по кадрам, его убивали. Но женщины, кстати, они там что-то визжали, это слышно. А вот все остальные почему-то не отреагировали. Я считаю, что это ужасно.
Ну вот, смотрите,
Александр... А если бы его убили, и вот эти все, которые были в вагоне, как бы они жили дальше с этим?
Ну вот смотрите, позиция, слушатель прямо сейчас пишет. У меня 3 ребенка, и я единственный, кто зарабатывает деньги. Я не полезу. Как я детей оставлю без пропитания? Вот как? Тоже же позиция, правда?
Ну ладно, хорошо. Можно было бы хотя бы просто, ну, как-то взять инициативу какую-нибудь, хотя бы голосом там поднимать людей. Ну что это? Действительно, ну это же стыдно. Стыдно, люди, стыдно. Вы чего? У вас на глазах убивали.
Спасибо, спасибо за ваше столь эмоциональное мнение. Но вот 536 считает, что все дело в силе духа. Я считаю, что факторов, ну, правда, много. Да я вот не готов этих людей судить, правда, кто я, да? Вот кто я, чтобы им там выносить какой-то приговор там слабости, там, не мужики и так далее. Разные ситуации. Ситуация, да, жуткая. И хорошо бы, чтобы таких не было. Но вот однозначно сказать, слабаки не помогли парню, чтоб вам так никто не помог, да, я не могу. Потому что я не знаю, как бы я себя повел сам. Вот такая история. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Эдуард. Алло.
Да, мы вас слышим. Вы в прямом эфире.
Да, да, смотрите. Ну, есть универсальное решение вообще в таких ситуациях. Своего рода вот вся вот эта ситуация – это деструктивный маятник. То есть он имеет сценарий свой. Да, то есть они там как бы грубят, в ответ ждут тоже какой-то реакции других людей для того, чтобы спровоцировать драку. То есть своего рода есть сценарий. И я так думаю, что этот сценарий просто можно сломать. То есть я сам лично это делал. Грубо говоря, если бы часть какая-то в другой стороне вагона начала плясать и петь песни, вы знаете, это реально бы, ну, то есть, сломало сценарий всего конфликта. Там уже совсем другая история была бы. Понимаете, о чем я?
Я знаю, я понимаю, о чем вы, да, это там слом шаблона и такие всякие психологические штуки.
Но это просто
для этого
работает, потому что...
Конечно, работает, но для этого полвагона психологов должно ехать, да?
Да не, просто один кто-то, ну, просто я говорю сейчас в эфире, может быть, кто-то меня услышит, и в дальнейшем, может быть, это сработает. Кто-то один должен сказать, а давай начнем песни петь там, или плясать. Ну, не знаю, какое-то нужно действие не по сценарию, и они такие должны быть импульсивные и громкие. И, соответственно, ну, то есть здесь уже можно было бы и время оттянуть до какой-то остановки. То есть, и естественно, это нужно было бы делать до того, как они начали сбивать этого парня. Вот, а в той ситуации, ну, вот просто все звонят и предлагают силовые решения, вот я бы смог его там защитить, я бы не смог, я там больной, я единственный кормилец, ну, а если ты единственный кормилец, ты сможешь, ну, какой-то, ну, как то, что я сказал, какой-то вариант надо в голове придумать, я не готов сказать, как бы я в той ситуации поступил, но примерно так, потому что у меня аналогичная ситуация была в жизни, и она мне реально помогла. Человек просто, он как будто был во сне, и он в этот момент проснулся, когда я начал просто отчебучивать вот эту чечетку и орать какую-то песню вообще несуразную. Ну, то есть там была критическая действительно ситуация, и могли бы меня там в этой ситуации, ну, не знаю, может даже и убить. Я не знаю, как бы эта ситуация развивалась.
Я понял, спасибо.
Ну, а получилось, знаете как, человек как будто проснулся и говорит, слушай, ну это было в молодости, это было на дискотеке, говорит, а пойдем выпьем с тобой, понимаете? Вот мы выпили с ним, и все, на этом все закончилось.
Понимаю, спасибо за вашу историю. Ну, опрос я заканчиваю, много звонков, спасибо. Итак, вступились бы, не задумываясь, 44%, не вступились бы, 27%. Начали бы прикидывать соотношение сил, и если бы вероятность была бы победы, тогда бы полезли, это 29%. Ну вот, собственно, такая статистика, мне кажется, она интересная. 34 по РИ-новостям вступились бы процента, 12 не стали бы помогать, 26 бы оценивали расклад сил. У нас несколько иные, у нас больше тех, кто бы не полез. Но у нас и аудитория несколько другая. Продолжим по другим темам после выпуска новостей. Давайте послушаем, что там произошло новое, и поговорим еще о чем-нибудь, кроме насилия.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, 7 октября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Обсуждали мы в том числе и ситуацию, да, которая произошла на станции метро Первомайская. Хотел поговорить еще о чем-то более таком, не столь резонансном, да, и попались мне на глаза несколько опросов. Хотя вот много, да, что всем вагонам надо было отпинать там, ну и так далее. Сам оказался в ситуации, вступился, огреб, пролежал в больнице 19 дней, ничем не кончилось. Вот. Собственно, о чем еще хотел поговорить? Сегодня попался опрос, мы с вами про здоровье, да, иногда разговариваем. И, в общем, смотрите, заболевание нервной системы есть у 88% офисных работников в России. И при этом лишь 2% опрошенных ничем не больны. К такому выводу пришли эксперты компании «Альфа-страхование». Проводился опрос, 2,5-2,6 тысяч сотрудников офисов крупных компаний опросили. Ну и в целом 88%, да, это проблемы нервной системы. Усталость, сонливость, нарушение сна, головные боли, остеохондроз. 61% сердечно-сосудистые, 55% эндокринные, 54% проблемы пищеварения, 53% дыхательные, 51% мочеполовая система, и лишь 2% ничем не страдают. Чаще всего заболеваниям подвержены женщины в возрасте 30-35, ну, тоже нервы, нервы и сердце, желудок, да. Вот, у мужчины 30-40, чуть попозже, да, начинают страдать. Ну, то же самое, нервы, желудок и дальше, далее везде. Значит, самый распространенный фактор — отсутствие физической активности. На втором месте неправильное питание. На третьем курение. На четвертом, только на четвертом, пьянство. И от пагубного воздействия вредных привычек страдают люди в возрасте 30-40. Но, я думаю, чувствовать начинают. Чувствовать начинают люди, да, то есть до там 30 как-то оно проходит полегче. Зачитаю сообщение. Борис не дозвонился, но вот все-таки это крик души, да, он просит зачитать, и вот я зачитаю, да, и вернемся к теме заболеваний. Смотрите, что пишет Борис. «Никак не получается дозвониться, расскажу письменно. Точно так же убивали моего отца. Трое пьяных отморозков напали на мирного старика, прогуливавшегося на улице с щенком. Били целенаправленно по голове. После нескольких недель в реанимации пришел в себя отец, но частично потерял память. Мать называл бабушкой, меня не узнавал, но потом вроде вспоминал. Так вот, думайте обо мне, что хотите, но я знаю каждого из этих ублюдков. Я не хочу их убивать, но я сделаю все возможное, чтобы они жили как собаки, чтобы у них не было ни работы, ни денег, ни жилья, ни удовольствия». Дал слово и вот, собственно, просит прочесть сообщение. Ну, вот такая тоже позиция. Возвращаясь к здоровью офисных работников, вот хочу поговорить. Люди, конечно, у нас специфически отвечают на вопросы, но неужели это так? Неужели 88% людей, работающих, да, это, собственно, там, налогоплательщики, да, основные, неужели 80%, 88%, 90% больные, только 2% здоровья? Неужели мы все мучаемся от здоровья? Неужели это так? Вот у меня есть, скажем так, вопросы. Но не то, что люди там врут, да, но я вот удивляюсь. Как вы считаете? Как вы вообще, вот те, кто в офис ходит, я понимаю, что это не абсолютное большинство наших слушателей, да, но все-таки такие есть. Какие проблемы вы испытываете? Из-за чего со здоровьем? Может быть, это офис так влияет? Но вот на эту тему хочу немного поговорить, если будет какое-то мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, основные причины, вот как мы говорим, психических или каких-то заболеваний...
Неврозов, да, нервная система.
Нервы, да, вот это нервы. И страх. Страх вот в наше время, когда люди имеют кредиты, ипотеку, за детей всяческие проблемы в школе, вот эти, да, случаи с всякими стрелками. Вот это все, мне кажется, и имеет причину того, что люди нервно, очень много тратят нервы вот именно из-за этого.
То есть
этих
вы
страхов.
Хотите сказать, что раньше люди спокойнее были?
Мне кажется, да.
Это в какие годы?
Ну, если уж говорить по большому счету, мы любим это сравнивать. Советские времена.
А советские какие?
Ну, наверное, вот последние времена перед всяческими событиями 90-х годов.
Вы знаете, я вот помню 80-е, и помню, что и куртки снимали с людей, и грабили на улице и так далее. И люди боялись точно так же, потому что там идешь по темной аллее, никто не поможет. И это тоже было.
Вы знаете, вот это одно. Ты можешь как-то защититься, если это мужчина, да? А когда вот ты как бы взял эту ипотеку, в рабство вошел, и вдруг тебя могут уволить. И что делать? Ты кормилец, ты как бы на себе, на плечах имеешь ответственность за семью. И что делать дальше? Мне кажется, вот это очень явно.
Ну, то есть стресс, да, давит, да, давит ответственность, я понял ваш вопрос. Панда Конфо, слушатель, такой никнейм еще не видел, пишет: к 28 годам уже заработал остеохондроз, головные боли, проблемы с пищеварением, нервный тик. Сейчас 30, стал немного заниматься спортом, немного полегче. А в 19 веке все бы эти люди считались бы здоровыми, тогда просто было больше недообследованных. Это Алла Серная Тушина пишет. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Не зря бабушки говорят нам, когда вот по молодости, сынок там или внучка, одевайся, зимой выходишь там...
Ну, башку простудишь, да.
Что еще раз?
Голову простудишь.
Да, 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 да. И вот, после, как говорят, после 40, ну, это все, ну, все, организм тебе показывает, что надо беречь его с молоду. Вот мне сейчас почти без 5 минут 40, тоже остеохондроз, там, коленки болят, водителем работаю. И работаешь там почти без выходных, без проходных, и, ну, что надо и это, и ипотека, и детей одевать, обувать, и семью кормить. Сейчас все дорого, стараешься как бы денег заработать, а... Получается, что потихоньку сами себя туда и...
Ну, вы знаете, как один мой знакомый выразился тут недавно, да, мы с вами люди там близко к 40 и после 40, мне вот уже сильно больше 40 сегодня, мне сегодня 44 аж, вот, мы уже с ярмарки идем с вами, да, вот если там до 30 мы на ярмарку шли, силы только росли, а сейчас мы с нее возвращаемся, и поэтому для того, чтобы надо оставаться на месте, приходится бежать. Для того, чтобы чувствовать себя нормально, да, приходится организм поддерживать и витаминами, и спортом. Раньше не нужен был никакой спорт там в юности, да. Зачем и так все нормально. А сейчас вот эта активность, как бы и за здоровьем следить действительно приходится. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Борис Борисович. Вот смотрите, я работаю на складе, и рядом у нас есть офис. Слышите меня, да?
Да, конечно.
Ага. Значит, смотрите, на складе это несколько тысяч квадратных метров. Работает там порядка 20 человек. А в офисе работает 150 человек, и у них всего на всех там метров, ну, 500 квадратных. Когда я к ним туда захожу, просто даже вот по дыханию, по воздуху, по всему, это ужас какой-то. Они сидят в маленькой комнате, 12 квадратов, по 5-6 человек. И как они там выживают, я не представляю. То есть разница в заработной плате не особо большая, но я настолько себя вольготно чувствую на этих тысячах относительно ихних 12 квадратов. Это просто небо и земля. И когда в офисе вот это происходит, вот, ну, работа постоянная, они... Да, действительно, они чаще болеют, они чаще уходят там в неоплачиваемые отпуска, что-то еще у них там происходит, ну, это ужас.
И где лежит решение? Либо работать на удаленке дома, либо работать, дышать воздухом свободы, как вы, да? То есть пространства нужно больше для жизни?
Не соблюдаются никакие стандарты в частных фирмах, да и даже не в частных, в крупных компаниях, я много где работал, по размещению людей, так как это было в Советском Союзе. То есть одному человеку надо такое количество квадратных метров.
Ну, вот эти, ну, и каждые там 45 минут вставать с рабочего места надо ходить, да? И разминку надо делать. И мы к этому всему относимся наплевательски. Ну, какая разминка? Мы взрослые люди. Что за производственная гимнастика? Что за бред? Я кофе. Он хлопнул кулера и пошел в бой, да? Вот. Но тоже есть же такая позиция.
Ну, есть, но это не вариант. Они сгорают все полгода максимум. То есть офисные сотрудники, которые работают у нас, они работают не больше, чем полгода. Сотрудники склада, которые вольготно себя чувствуют, они работают по несколько лет. 3, 5, 7.
Железные люди. Железные. Спасибо. Люди выгорают. Кстати, вот по поводу выгорания тоже интересная история. Я тут читал исследования. Вот я для себя очень, ну, мне сложно, да, то есть я знаю медицинское определение, да, что такое выгорание, я знаю симптомы, но вот на себя я натянуть это не могу. То есть я вот, ну, не знаю, выиграл я или нет, да, я знаю, что такое устал, да, я знаю, что такое тяжело, да. Но вот это выгорание, это какая-то новая, ну, новая такая история, как вот раньше все в депрессии были, да, помните, что у меня депрессия. А что такое клиническая депрессия? Ну, это когда люди встать не могут, да, не то, что там настроение что-то не то там, да. Вот, а это называли там все в депрессии, мне нужны таблетки, мне нужен доктор и так далее. И вот мне кажется, история с выгоранием, это такая же история. Я не могу работать, потому что я выгорел. Ну, отдохни, может быть, просто, да. То есть я не знаю, честно говоря. Может, я недооцениваю страдания людей, да, вот, может быть, да. Вот, но мне кажется так с этими выгораниями. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Денис, 42 года. Для себя я определил очень простые такие, может быть, даже простецкие способы поддержания в тонусе и не даю возможности себе, в общем-то, сдавать позиции, сильно скидывать темп. Ну, первое, это заставлять себя спать, наверное, 7-8 часов. Мне это помогает. Второе, это попроще питаться. Поменьше полуфабрикатов, поменьше всяких сложных блюд. То есть, чем проще пища, и чем ее меньше, тем лучше. Ну, и, конечно, себя толкать, заставлять заниматься наиболее доступным спортом. Ну, наверное, это то, что каждый может себе позволить. Потому что, когда люди рассказывают про то, как плотно в офисе, ну, честно говоря, не от сотрудника зависит, каким образом сформировать рабочее пространство в офисе, по крайней мере, не от рядового сотрудника. Но вот такие простые вещи, побольше спать, физическая функциональная активность, там, 2-3 раза в неделю минимум, и попроще питание. Никакой газировки, никаких полуфабрикатов, ну, по максимуму скинуть эти полуфабрикаты, всю эту дрянь. Желательно вот Я, по крайней мере, придерживаюсь, мне помогает. И сон, конечно, сон.
Простые дельные советы, но как же сложно их бывает применить, да? Потому что, ну, это же менять образ жизни, а вот это самое тяжелое. Ну, кстати говоря, со сном рецепт универсальный, но вот мне сложно себя заставить. Я как себя приучил когда-то, да, из-за работы спать 5 часов. Ну, вот 5, ну, 6 с натяжкой, не больше, не могу больше. Вот, ну, по-всякому, ну, не получается пока. Значит, вышел из метро, иди домой пешком, просто Алла пишет. Тоже, кстати, правильный рецепт. Я стараюсь вот не меньше десяточки в день проходить, и вам рекомендую тоже. Много поздравлений с днем рождения, спасибо большое, друзья. А Олег пишет, Олег Металлика, прямо сейчас слушаю вас на фитнесе. Я вот вам говорю, вот запомните мои слова. Рано или поздно, для того, чтобы просто поддерживать самочувствие какое-то нормальное, да, не идеальное, всем придется заниматься в том или виде какой-то физической активностью. Я когда в парк выбираюсь, там, на велосипеде или так, я вижу людей в очень преклонном возрасте, в идеальной какой-то форме, которая лучше значительно, чем у меня, да, и люди, я не знаю, там, сколько там, 70 лет, да. Вот человек в 70 лет бежит по торсу осенью, по парку, по Лосиному острову, да. Я восхищаюсь, я понимаю, что человек знает, что он делает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Ну, вас, конечно, с днем рождения.
Спасибо.
Спасибо вам за вашу передачу, ежедневно слушаю. А вот по поводу сохранения здоровья, мне надо хорошо жить. Вот у меня все мои болячки от того, что я очень хорошо прожила жизнь. Несмотря на то, что мне 80 лет, я никогда не голодала. У меня не было там такой квартиры, в которой живут 15 соседей. И тем не менее, все болячки возрастные со мной. Поэтому занимайтесь физкультурой, начиная со школы. И гуляйте.
Спасибо.
И ограничивайте себя в еде, особенно жирной.
Спасибо. Но нам со школы уже несколько поздновато начинать. Но, тем не менее, это так. Да, вы в эфире, слушаю вас. Что по здоровью?
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Слушай, как говорил мой дед, а говорил он две вещи. Я твой дед, и все болезни от нервов, только венерические от удовольствия.
Ну, это говорил еще, по-моему, Стендаль, и часто ему приписывают.
Ну, я услышал от деда. так что мое мнение такое.
А как не нервничать-то? Как не нервничать? Зайдешь в метро, там хулиганы, выйдешь на улицу, там еще что-нибудь, да, заходишь в магазин, люди без масок, там, ну и так далее, и тому подобное.
Сядешь за руль, кругом хамы.
Конечно, конечно, еще эти пешеходы и так далее, и тому подобное.
Ну, да.
Как не нервничать-то? Конечно, спасибо. Сергей С. спрашивает, почему вы не в баре? А мне ничего там делать, я много лет не пью и вам не рекомендую. Много, опять же, поздравлений, спасибо. Спасибо, коллеги, да, всех перечислять не буду. Спасибо, очень приятно. Михаил Иванович, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр. Вас с днем рождения.
Спасибо.
Так сказать, дни, я продолжу. Ваш день рождения — это маленькое. Главное, сегодня день рождения нашего президента. Я думаю, вы согласны со мной.
Что сегодня день рождения президента, да? Я об этом слышал.
Ну вот, видите. Значит, давайте теперь ближе к теме. Насчет выгорания пищи. Я, в общем-то, за всю свою жизнь порядка 25 лет проработал в одном месте и порядка 12-13 лет в другом месте. Могу вам сказать, что выгорания у меня никогда не было. В том понятии, что вы говорите по радио. Насчет питания я не видел ни в Заполярье, ни в Сибири вегетарианцев или кто соблюдает какую-то диету. Там потери калорий, и такое количество калорий надо, что люди едят мясо, сало, только высококалорийную пищу. И толстых я там не видел. Не было толстых на моей практике в этих районах тяжелых. Поэтому, кто хочет похудеть, я даю, так сказать, рецепт в Заполярье, в Сибирь, на лесосеку, и будет фигурка прекрасная.
Здоровья только не будет, да, а фигурка будет нормальная.
Да.
Спасибо. Кстати говоря, по поводу вот там высококалорийной пищи, да, вот в Донецке, когда общался с шахтерами, они сало очень любят. Почему? Потому что сало долго усваивается, да, то есть его принял, и ты сыт долгое время. Это такой запас калорий на длинный очень день в забое. Вот, по поводу президента, да, ну, я уже рассказывал, по-моему, эту историю, что моя жизнь на несколько этапов делится. Вот я жил, и был праздник все время. День Брежневской Конституции. Я в этот день родился, 7 октября 1977 года. И был праздник, школ было не надо, можно было друзей приглашать. Опять же, мама всегда дома. Ну, вот, в общем, потом отменили праздник, ну, ладно. То есть отменили выходной. Я смирился. А потом началась история, вот уже в наши дни, когда ко мне стали люди подходить, которые меня плохо знают, стали говорить, что у тебя тоже день рождения, как у Путина, да, да. И вот как бы каждый год, да, я слышу вот это заклинание, и прямо оно меня немножко аж это... Вот шучу на эту тему, шучу, да, вот три периода жизни. Но тем не менее, да, о том, что сегодня день рождения президента, я некоторым образом осведомлен. Ну, давайте его поздравим тоже, что уж. Дело хорошее. Последний звонок на сегодня. Слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктория меня зовут. Конечно, все это хорошо, и здоровое питание, и фитнес, но сложно сделать, согласитесь. Иногда что-то хочется и вкусненькое, и сладенькое, и мясо, и жареную картошечку, и все прочее. Каюсь, конечно, иногда и лень бывает фитнесом заниматься, и стараюсь ходить побольше, но не всегда это получается. Но вы знаете, вот до ковидные времена ходила в бассейн, занималась акваэробикой. Но вот сейчас боюсь, хотя я сделала прививку летом, все равно вот мне как-то страшновато эти раздевалки душевые. Вот, где влажность и повышенная температура, вот бросила.
Не бойтесь, вот не это... бойтесь, вынужден закончить наше общение, поскольку у нас сегодня время кончается. Мы с вами обязательно продолжим, закончу фразой Виталия Фили. Нет покоя в нашем мире, даже когда тихо и спокойно, наверняка ведь кругом масоны, рептилоиды, остатки Тевтонского ордена что-то затевают. Поэтому будем поспокойнее. Всем хорошего вечера, завтра продолжим.